В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Искинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Лабораторная работа. Как связана кибератака на лабораторию Лугара с заявлением Москвы о том, что новичок производят в Грузии?
Российские спецслужбы хотели бы показать, что вот Грузия именно производит этот новичок, и как-то оправдать свою версию, что якобы Навального отравили в Германии.
Замок на раздыхание. Блокадные будни Ахалгорского района.
Если многотысячно снимали, устали люди от изоляции, представьте, как мы себя чувствуем в полупустом поселке уже год.
Сезон туризма и контрабанды в Сухуми подвели итоги первых недель курортного бума.
Пограничники предотвратили попытку вывоза из России в Абхазию львенка. Сотрудники таможни обнаружили его на заднем сиденье в переносной клетке.
Все это, а также «Беслан навсегда», «16 лет молчания», лжесвидетельство в деле об убийстве, прокуратура отчиталась об экспертизе в деле Шакарашвили, «Мечта и дороги», грузинские политики поссорились из-за Мамисонского перевала, «Сходить в тбилисский бар», «Дорого и с риском для жизни», рубрики «Голоса и панорама» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивают в студии, читает моя коллега Нана Плиева.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес Кремля со стороны мировых лидеров о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым химическим веществом.
Ну, я бы здесь аккуратно говорил насчет обвинения российского государства. Все-таки обвинения нет и нет никакого повода для обвинения российского государства. Это первое. И никакие обвинения мы не склонны воспринимать в этой связи. По сути вопроса можно сказать следующее. Генпрокуратура России направила запрос о правовой взаимопомощи в Берлин, который был получен германской стороной. Ответа пока не последовало.
Песков также отметил, что Владимир Путин не планирует в ближайшее время связываться с канцлером Германии Ангелой Меркель и не планирует делать никаких заявлений. Кроме того, по словам Пескова, в Кремле не видят оснований для введения новых санкций против России. Комментируя отравление Навального, Песков, как и ранее Владимир Путин, в очередной раз подчеркнуто избегал фамилии российского оппозиционера, называя его «берлинским пациентом». Напомним, в среду правительство Германии со ссылкой на лабораторию Бундесвера заявило, что Алексей Навальный, вне всяких сомнений, был отравлен веществом по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим веществом «Новичок», которое было использовано при покушении на Юлию и Сергея Скрипаль в британском городе Солсбери в 2018 году. Власти Германии заявили о возможных санкциях в отношении России за отравление Навального, которое Ангела Меркель назвала покушением. О мерах против виновников отравления заявили также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и представитель Совета национальной безопасности США Джон Уиллиотт. Организация по запрещению химического оружия серьезно озабочена информацией об отравлении нервно-паралитическим веществом российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в комментарии генерального директора Фернандо Ариеса. Организация следит за ситуацией и готова предоставить свою помощь. Директор ОСГО заявил, что участники конвенции о запрещении химического оружия считают его применение предосудительным и полностью противоречащим правовым нормам. Образцы анализов болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, отравленного нервно-паралитическим веществом, исчезли из финской лаборатории Verifin. Об этом говорится в совместном расследовании издания The Insider и группы Bellingcat. Первые исследования финской лаборатории показали, что Гебрева пытались отравить боевым отравляющим фосфороорганическим веществом. Оно запрещено как химическое оружие. После отравления в марте 2018 года в британском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери стало ясно, что этим веществом мог быть разработан в СССР «Новичок». Для того, чтобы доказать отравление Гебрева новичком, необходимо провести новые тесты с его образцами. Однако лаборатория не смогла ни вернуть их, ни сказать, куда они исчезли, говорится в публикации The Insider. Расследование покушения на Гебрева в самой Болгарии было приостановлено.
Эхо Кавказа. Новости.
Аэропорт Пекина после полугодичного перерыва сегодня возобновил прием авиарейсов из небольшого числа избранных государств. Поначалу в столицу Китая могут лететь самолеты лишь из 8 стран, где темпы заражения коронавирусом сравнительно невысокие. Из Европы в Пекин смогут лететь летать самолеты из Австрии, Дании, Швеции и Греции. В столицу КНР также разрешены авиарейсы из Таиланда, Камбоджи, Пакистана и Канады. Представитель городской администрации Пекина при этом подчеркнул, что все пассажиры должны быть также уроженцами этих стран. Перед вылетом в Пекин пассажиры из 8 избранных государств должны будут предоставить негативный результат теста на коронавирус, а по прибытии пройти обязательно карантин на центральной базе и затем в течение 7 дней соблюдать режим самоизоляции уже в домашних условиях. Апелляционный суд 9-го округа США в Калифорнии признал незаконной программу слежки за телефонными звонками и перепиской в интернете миллионов американцев, разработанную в Агентстве национальной безопасности. В решении суда сказано, что сбор данных о телефонных разговорах без санкций судов нарушает акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки и может быть неконституционным. Суд также пришел к выводу, что руководители американской разведки, которые публично защищали эту программу, говорили неправду. Американские власти ранее настаивали, что программа слежки за телефонными разговорами позволила бороться с экстремистами в США. 7 лет назад программу массовой слежки спецслужб за американцами и гражданами других стран придал огласке бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден. После этого в США ему были предъявлены обвинения в шпионаже. С 2013 года Сноуден скрывается в России. Комментируя решение суда, Сноуден написал в Твиттере, цитата, «Я не мог себе представить, что доживу до того момента, когда наши суды осудят действия АНБ, как незаконные, в том же постановлении поставят мне в заслугу их разоблачение. И все же этот день настал», — отметил он. Год назад Сноуден заявил, что в последнее время замечает ослабление критики в свой адрес в Соединенных Штатах и не исключает свое возвращение на родину, чтобы принять участие в судебном процессе.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Россию подозревают в масштабной кибератаке на лабораторию Лугара. МВД Грузии заявило, что база данных Минздрава и лаборатории была взломана еще 1 сентября. А вчера российский депутат, комментируя дело об отравлении оппозиционера Навального новичком, заявил, что смертельное ядовитое вещество производит в лабораториях Грузии и США. Логику в последовательности событий ищет Мзия Парисишвили.
Долгое молчание, которое хранил официально Тбилиси по поводу отравления Алексея Навального, возмутило грузинскую оппозицию. Утром представители нацдвижения Европейской Грузии потребовали реакции от грузинской власти, в том числе и на слова российского депутата Юрия Швыдкина. Накануне он заявил РИА Новости, что Россия не занимается изготовлением химических веществ из группы «Новичок». Подобные лаборатории имеются на территории Грузии и США. Умерить свой пыл посоветовал оппозиционерам вице-спикер, отправивший грузинские мечты Гея Вольски. Обществу он предложил быть готовым к еще более резким выпадам Москвы.
В России, тем более в высоких экспертных кругах, хорошо знают, что ничего подобного в лаборатории Лугара не происходит. Это явный политический демарш, я бы сказал, угроза. Так же, как и бордеризация, похищение людей. Мы должны ожидать, что перед выборами это направление, этот тренд еще более обострится.
Долго ждать предсказанного от Вольского не пришлось. Не успели утихнуть дискуссии по поводу новичка, производимого в Грузии. МВД сообщила о масштабной кибератаке на систему Минздрава и входящей в нее лаборатории Лугара. В частности, о том, что изъяты значительные объемы информации, в том числе и связанные с борьбой пандемии.
Часть подлинной информации, добытой незаконным проникновением в компьютерную систему, размещена на одном из зарубежных сайтов и доступна для массового пользователя. На этой же странице загружены явно сфальсифицированные документы, которые намеренно искажены с целью запугивания общества, внедрения растерянности и недоверия.
Сказано в заявлении МВД Грузии. Ведомство сообщает, что кибератака произведена спецслужбами одной из зарубежных стран, но не уточняет какой, и что за помощью в расследовании оно намерено обратиться к западным партнерам. Впрочем, и без уточнений, в Грузии многие уверены, что кибератаку осуществили российские спецслужбы. Лидер фракции нацдвижения Роман Гуцериця полагает, что обвинения о производстве новичка и кибератака – звенья одной цепи.
Совпадают во времени заявления российских политиков и кибератака. Это прямое нападение на суверенитет страны. Такие действия должны быть предотвращены. Власть должна сделать строжайшие заявления, а не такие беспомощные заявления, как Министерство здравоохранения.
том, что это сделали российские спецслужбы, не сомневается и руководитель лаборатории Лугаропата Имнадзе. По его словам, им нечего скрывать. Имнадзе и другим представителям не привыкать опровергать обвинения Москвы, которые часто носят абсурдный характер. Так, в мае МИД России сообщила, что в США уже запатентован беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных комаров, и что к этому причастна тбилисская лаборатория. О предположительном российском следе говорили и депутаты грузинской мечты. По мнению Ираклия Сысиашвили, это ответ на последние критические заявления Тбилиси в адрес Москвы по поводу оккупации, а также попытка России перевести стрелки на Грузию в деле отравления российского оппозиционера Навального новичком. Если следовать этой логике, не исключено, что Россия мстит Грузии за другую историю с новичком. 29 марта в 2018 году Грузия выдворила сотрудника секции интересов в России при посольстве Швейцарии в Тбилиси. Так Грузия присоединилась к странам, выразившим солидарность Лондону из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и еще двух человек. В том, что такие словесные и кибератаки участятся со стороны Москвы, убежден доктор военных наук, профессор Кавказского международного университета Вахтанг Майсая.
Они лично не сомневаются, что это гибридная война, которая осуществляется со стороны Российской Федерации, показали свою первую, так сказать, такую силу. Атаки перед грузинскими парламентскими выборами. Российские спецслужбы хотели бы показать, что вот Грузия именно производит этот новичок, и как-то оправдать свою версию, что якобы Навального отравили в Германии. Это полный бред, как говорится.
По мнению Майсая, Грузии без помощи НАТО не обойтись, тем более, что у Тбилиси с Альянсом отдельный договор о кибербезопасности. Именно благодаря поддержке западных стран, считает Майсая, Тбилиси удалось доказать, что за масштабной кибератакой в октябре 2019-го стояло Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Прокуратура Грузии обнародовала окончательные результаты судебно-медицинской экспертизы по делу о гибели Георгия Шакарашвили. По ее мнению, они доказывают вину 5 обвиняемых в убийстве. Сегодня же по этому делу был задержан еще один человек. Серго Бригвадзе выслушал также и доводы защиты.
Обнаруженные на лице Шакарашвили повреждения с большой вероятностью привели к черепно-мозговой травме, сотрясению мозга, что часто сопровождается потерей сознания, которая ограничила его способность двигаться и передвигаться, сказано в заявлении прокуратуры, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети Facebook. Окончательные результаты судебно-медицинской экспертизы также подтверждают тот факт, что тело Шакарашвили находилось в воде от 3 до 4 дней после наступления смерти. Все это доказывает обоснованность обвинений, предъявленных 5 фигурантам дела, заявил сегодня на пресс-конференции прокурор Амиран Гулуашвили. Упомянутый вывод вместе с другими имеющимися в деле доказательствами явно подтверждает обоснованность выдвинутых обвинений в отношении обвиняемых по факту убийства Георгия Шакарашвили. На основе анализа все доказательства были приведены в соответствии с фактическими обстоятельствами, установленными следствием. Результаты экспертизы сегодня были представлены стороной обвинения в Мцхетском районном суде, где продолжился процесс над 5 обвиняемыми. Еще до его начала один из их адвокатов, Васил Мамулашвили, заявил: «Если в заключении написано «с большой вероятностью», то это просто предположение, которого в отдельности недостаточно для установления конкретных фактов. «С большой вероятностью» не означает, что это вызвало черепно-мозговую травму и потерю сознания у Шакарашвили. Мой подзащитный никакого отношения к погибшему Шакарашвили не имел. Соответственно, то, какие травмы были нанесены и в какое время, этого недостаточно в плане доказательства его вины». Между тем, в деле о гибели Георгия Шакарашвили новые задержания. «Сегодня за лжесвидетельство была задержана гражданка В.А., заявил прокурор Амиран Гулуашвили. 15 июля 2020 года В.А. связалась с одним СМИ и рассказала выдуманную историю, что якобы прогуливаясь возле своего дома с ребенком, она стала свидетелем разговора 4 неизвестных людей. Она утверждала, что в разговоре упоминались фамилии Шакарашвили и одного из фигурантов дела. По словам задержанной, речь шла и о каком-то предмете. Были сказаны такие фразы: «Хорошо еще, что семья Шакарашвили не узнала, иначе по нам сильно ударили бы». Ты же выбросил это». Якобы в этот момент один из них ударил по руке другого и сказал «замолчи». Она предоставила детальную информацию о месте происшествия, описала тех людей и их разговор и действия. Как выяснилось в ходе расследования, гражданка не покидала своей квартиры в заявленное ею время, продолжает Гулашвили. На это указывают показания свидетелей и изъятые кадры с местных камер видеонаблюдения. Ложные показания же следствию она предоставила с целью продвижения своей журналистской карьеры, заявляют в прокуратуре. Главный редактор газеты «Хроника Плюс» Элисо Киладзе, одна из первых, кому задержанная В.А. сообщила о разговоре неизвестных людей, выдвигает две версии произошедшего.
Возможно, эта девушка действительно стала свидетелем какого-то преступления, касающегося убийства Шакарашвили. Может, ее задержали потому, что она не смогла это подтвердить или следы были навсегда стерты. А может, реально та версия, о которой нам рассказывают. Она хотела известности и лжесвидетельствовала следствию. Впрочем, она не выглядела невменяемой, хорошо изъяснялась. И она не говорила, что хочет работать в газете, телевидении или думает о журналистской карьере.
Гражданке В.А. грозит тюремное заключение сроком от 3 до 7 лет за дачу ложных показаний. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Таможенный пост «Адлер» на российско-абхазской де-факто границе работает в последние недели с повышенной нагрузкой. В сутки границу пересекает более 7 тысяч автомобилей и 40 тысяч физических лиц. Одновременно почти в 3 раза за месяц по сравнению с августом прошлого года выросло число уголовных дел, возбужденных в связи с контрабандой из самопровозглашенной Республики Абхазия. С подробностями курортного бума наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня на сайте сочинской таможни появилась информация ее пресс-службы. Сообщается, что на таможенном посту МАП «Адлер» сочинской таможни продолжается рост транспортного и пассажирского трафика. Нагрузка на таможенный пост превышает пропускную способность пункта 1500 транспортных средств в сутки в несколько раз. За сутки границу пересекает до 7000 транспортных средств, до 40000 физических лиц. Всего за время после снятия ограничительных мер на российско-абхазской границе в связи с коронавирусной пандемией с 1 августа ее пересекли более 200 тысяч транспортных средств и более 1 миллиона физических лиц. Зная, сколько несведущих интернет-пользователей спешит ныне поделиться своими комментариями в соцсетях, легко представить себе, как они, подобное уже не раз бывало, сопоставив последнюю из приведенных цифр с тем, что в прошлом году, по официальным данным, в Абхазии отдохнули 1 миллион 50 тысяч человек, устроит переполох. Не может этого быть. Сейчас за месяц заехало почти столько же туристов, сколько за весь прошлый год. Таким в очередной раз приходится объяснять. Более миллиона физических лиц пересекли границу в обе стороны. Многие из них совсем не туристы, а, скажем, посетители магазинов беспошлинной торговли на абхазском берегу реки Псоу. В народе их часто именуют алкотуристами. Люди, едущие по работе и другим делам. Определенное представление о потоке зарубежных туристов, нынче из-за пандемии это только российские, могут дать обнародованные сегодня данные Минтуризма Абхазии. В период с 1 по 31 августа Рицинский национальный парк посетили 140 тысяч человек, что на 28 тысяч больше показателей аналогичного периода прошлого года. А вот Новая Афонская пещера приняла 51 тысячу россиян, что на 26 тысяч меньше, чем в августе прошлого года. Здесь снижение числа гостей объясняется в министерстве тем, что в соответствии с санэпиднормами в пещеру запускалось ограниченное количество посетителей. Если же вернуться к делам таможенным, то с 1 августа должностными лицами поста МАП «Адлер» возбуждено 81 дело об административных правонарушениях, из которых 16 дел в связи с незаконным провозом табачной продукции, 32 дела алкогольной продукции. Так, 21 августа при прохождении контроля на пешеходной составляющей таможенного поста «Адлер» была на пути в РФ остановлена обнаружена 32-летняя гражданка Абхазии, у которой при досмотре обнаружили под платьем в чулках 50 пачек сигарет. Кстати, она совершила такое правонарушение уже в 15-й раз, а заплаченные штрафы ее, похоже, не пугают. Табачная продукция изъята, образцы направлены на товароведческую экспертизу. Всего же с начала года возбуждено 515 дел об административных правонарушениях, причем больше половины, опять же, алкотабачные. За месяц возбуждено 11 уголовных дел, что на 7 больше, чем в августе прошлого года. Из них 6 уголовных дел по статье «Контрабанда табачных изделий в крупном размере», изъято более 3000 блоков сигарет на сумму более 14 миллионов рублей. Одно уголовное дело возбудили по статье «Контрабанда наличных денежных средств и или денежных инструментов в крупном размере», изъято 3,5 миллиона рублей. И одно уголовное дело по факту незаконного перемещения боеприпасов, изъято 250 патронов для охотничьего оружия. 14 августа пограничники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю совместно с сочинской таможней предотвратили попытку вывоза из России в Абхазию львенка. При проверке автомобиля гражданина России, который следовал из России в Абхазию, сотрудники таможни обнаружили его на заднем сиденье в переносной клетке. Животное передано сотрудникам территориального подразделения Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Предложение открыть автомобильное сообщение с Россией через Мамисонский перевал вызвало жесткие дебаты в грузинском обществе. О рисках открытия еще одной дороги в Россию выяснял Владимир Унанянц.
В грузинской мечте предложили открыть автомобильную дорогу в Россию через высокогорный регион Рача. Идею задействовать Мамисонский перевал, по ту сторону которого находится входящая в Российскую Федерацию Республика Северная Осетия Алания, высказал член политсовета правящей партии, исполнительный директор партнерского фонда Грузии Давид Саганелидзе на встрече с жителями высокогорного населенного пункта Они. По его словам, это необходимо сделать для экономического развития Рачи, в частности, Онского муниципалитета.
Жду не дождусь, когда же все мы сможем приезжать в Они по новой дороге. Жду, когда же откроется Мамисонский перевал. Он непременно должен быть открыт. Мы должны наладить отношения с нашим соседом, поскольку эта дорога очень важна для Они и этого края.
Мамисонский перевал соединяет Грузию и Россию. Дорога ведет через Большой Кавказский хребет. До 2009 года контроль над перевалом осуществляли грузинские пограничники, но сейчас там стоят российские военные. В настоящее время пограничный переход закрыт, дорогой никто не пользуется. Заявление Саганелидзе жестко раскритиковали в оппозиции. По мнению противников власти, попытка подкупить население предвыборными обещаниями экономического процветания за счет безопасности страны лучше всего характеризует грузинскую мечту. Как отметил представитель Европейской Грузии Сергей Капанадзе, правящая партия за столько лет так и не научилась отличать друзей от врагов.
Заявление Давида Саганелидзе показывает, насколько правящая партия не разбирается в международных отношениях и за столько лет не смогла выучить, кто друг, а кто враг. Они опять выходят с заявлениями о необходимости дороги с Россией. Подобные позиции завели страну в тупик.
По мнению оппозиции, по дороге, о которой говорят представители грузинской мечты, страна получит не экономические блага, а российские танки. Впрочем, в грузинской мечте от лозунгов господина Саганелидзе поспешили откреститься. Глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Саакашвили прямо заявил, никаких работ по обустройству дорожной инфраструктуры на данном направлении не планируется.
В направлении Мамисонского перевала грузинские правительственные структуры никаких инфраструктурных проектов не планируют. Для этого есть причины. В нынешних геополитических условиях подобные магистрали не могут быть построены. И это не входит в государственные интересы Грузии.
При этом вице-спикер парламента Гия Вольский напомнил политическим оппонентам, что для осуществления агрессивных действий России вовсе не нужны асфальтированные дороги.
Все зло, которое которые Россия сделала Грузии, она сделала при помощи тех людей, которые сегодня делают громкие заявления, что асфальтированная дорога лишь поможет России в осуществлении ее агрессивных планов. Я не являюсь военным экспертом, но любой военный эксперт подтвердит, что России, агрессору, не нужна асфальтированная дорога для того, чтобы нанести вред.
Примечательно, что о диверсификации автомобильного сообщения между Грузией и Россией в последние годы заговаривали не раз. В 2016 году тему открытия Мамесонского перевала и также перед парламентскими выборами поднимал тогдашний премьер-министр Георгий Квирикашвили. Идею соединить две страны новой старой дорогой, правда, на другом направлении, высказывал относительно недавно и глава Чечни Рамзан Кадыров. Тогда в Северокавказской республике эту тему активно освещали СМИ, а немаленькие суммы на строительство даже были внесены в смету федеральных расходов. Но дальше разговоров дело не пошло. Еще один долгострой – проект так называемой Авары-Кахетинской дороги, который за последние полтора века начинали строить аж трижды, но в данный момент она находится в плачевном состоянии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, расхад, хасост, расхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжается политический кризис, вызванный смертью 30-летнего Инала Джабиева. Зарина Санакоева спросила у горожан, в чем выход из создавшегося положения.
Как вы считаете, как может разрешиться этот политический кризис?
Я даже не знаю. Без понять. Из-за того, что сложно. Все вот это... суета и в парламенте, и вообще, и с народами. Это очень трудно сказывать и на людей, и на общество.
А что вы думаете о заявлении прокурора?
А вот это я не знаю. До сегодняшнего, где они были? Именно почему вот сейчас они раскрылись? Если они такие преступники были, почему скрывали до сегодняшнего дня?
Нам нужен лидер. С пониманием того, что происходит сегодня. Именно, наверное, и политик, и все обвиняющие, все вместе взятое, который понимает сегодняшние реалии. То, что происходит только в данной ситуации в Южной Осетии, но и вообще то, что нас окружает.
Про заявление прокурора, что вы об этом думаете?
Я думаю, что это не серьезное заявление.
Сложный вопрос для нас. Желательно, чтобы пришли к какому-то единому согласию. Вот мы этого хотим, чтобы не было всего этого. И, а что мы хотим? И самое главное, чтобы открыли, наконец, эту дорогу. Людей это уже достало очень сильно. Дорога должна открыться обязательно. Знаете, все на нервах, и поэтому такое творится. Еще плюс ко всему, да.
Как по-вашему, может или должен разрешиться политически?
Вообще, ситуация должна разрешаться по закону. Если взять по закону, то у нас существует законодательный орган, который выносит, и в первую очередь он должен сам соблюдать законодательные пункты. И все должно решаться на законодательном уровне. Разрешится политический кризис может в том случае, если все пройдет выборно и по голосованию. В первую очередь началось все с этого же, конечно, с побоев задержанных. То я скажу, что это, во-первых, факт, не было пока никаких фактов доказанных того, что имеют причастность вообще. Если народ выражает свое недовольство или выражает свое недоверие к кому-то, на то и существует парламентский корпус, чтобы через них люди выразили, донесли и вынесли на решение, и чтобы депутаты выразили голос своего народа.
Как нынешний политический кризис может разрешиться, на ваш взгляд?
По-моему, ни одному человеку бы не хотелось, чтобы в его государстве был какой-то кризис, хоть политический, хоть экономический, ну, всяческий. Каждому человеку, наверное, хочется в спокойствии жить, так? Как-то так. Ну, насчет разрешения этого конфликта, это очень сложно сказать. Лично я бы его разрешила по-другому, если это было мое право.
Ну как?
Моя возможность, я бы совершенно новый кабинет министров набрала. Ну и, наверное, требовать с них хорошей работы. А как он разрешится? Скорее всего, никак. Останется все так же. Дальше не знаю. Но это лично мое сугубо такое объективная.
А что вы думаете о заявлении прокурора?
Не знаю, но это как-то уже настораживает. Если с этой точки зрения подходить, то, наверное, на каждого человека, живущего в Южной Осетии, можно завести уголовное дело. Где-то это неправильно, да? Если были какие-то накладки, если какие-то у них были погрешности, это надо было до сих пор объявлять. А сейчас это как-то получается, что их в пику нынешним действием объявили. Это уже, я не знаю, раньше надо это было объявлять. А сейчас это уже как-то даже по меньшей мере звучит очень некрасиво. А дальше, я не знаю.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире информационно-аналитическая программа «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21.30, Сухуминский, вали половину девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
В МВД Грузии заявили о кибератаке на компьютерную систему Минздрава страны. Сообщается, что 1 сентября хакеры попытались заполучить документацию медицинского характера, в том числе из баз данных Тбилисской лаборатории Лугара. Также информацию, связанную с пандемией коронавируса. Кибератака была осуществлена спецслужбами одного из иностранных государств, сказано в заявлении МВД. В ведомстве говорят, что часть украденных документов была опубликована в интернете. Кроме того, на данном веб-сайте загружены явно сфальсифицированные документы, которые подделаны, чтобы запугать общество, привести граждан в замешательство и посеять в них недоверие, заявили в ведомстве. Расследование начато по статье 284 Уголовного кодекса Грузии «Самовольное проникновение в компьютерную систему». Акция сторонников президента самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолия Бибилова пройдет завтра в Цхинвале. Глава администрации города Алан Кочев сообщил агентству РЭШ, что мэрия дала разрешение на проведение митинга партии «Единая Осетия» и «Союза десантников». Они планируют провести мирную акцию в поддержку конституционного строя, законности и правопорядка. Что касается оппозиционных митингов, Алан Кочев подчеркнул, что в администрацию города не поступало обращение о проведении массовых мероприятий. На сайте партии «Единая Осетия» сообщается, что 4 сентября в половину шестого на Театральной площади Цхинвали партия проводит митинг за закон справедливости и приглашает Анатолия Белова выступить перед народом. Как сообщила РС пресс-секретарь гостинского лидера Дина Гасева, Бибилов принял это приглашение. Находящийся в Северной Осетии экс-президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Эдуард Кокоэта заявил, что в ближайшее время выезжает в Цхинвали. Цитата. «Я в самое ближайшее время проинформирую об этом все соответствующие службы Российской Федерации, выезжая на территорию Республики Южная Осетия для того, чтобы ответить на все вопросы, которые есть ко мне со стороны правоохранительных органов», отметил он. Кокоэта заявил, что имеет законное право вернуться на родину и не требует к себе особого отношения. Готов пройти через карантин и сдать необходимые анализы. «А у тебя разрешения спрашивать не собираюсь», — обратился какой-то к действующему югостинскому президенту Анатолию Бибилову. При этом политик указал, что ранее к нему обратились ряд должностных лиц Российской Федерации с просьбой не появляться в данный момент в Цхинвале. С 1 августа текущего года де-факто границу России и Абхазии в обоих направлениях пересекли более миллиона физических лиц, сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления Российской Федерации. По информации ведомства, таможенный контроль был проведен в отношении более 200 тысяч транспортных средств. В ведомстве отмечают, что нагрузка на таможенный пост повышает пропускную способность несколько раз. Ранее эксперты туриндустрии заявили, что пик сезона придется на сентябрь. Открытие де-факто границы по реке Псо уже привело к росту числа заражений коронавирусом. За минувшие сутки в Абхазии установлен новый антирекорд. Выявлено 42 новых случая заражения COVID-19.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Беслан навсегда. Российская власть утверждает, что не пойдя на поводу у террористов 16 лет назад, они предотвратили новые теракты. Александр Черкасов с горечью отмечает, что примерно в том же духе объяснял свои действия и Шамиль Басаев.
3 сентября – это теперь навсегда Беслан. Штурм, захваченный террористами школы с 1100 заложников. Больше 300 погибших, 186 убитых детей. За 16 прошедших лет много было сделано и для того, чтобы прояснить, и без того казалось бы ясное, То есть вину террористов никто из вменяемых людей не отрицает. Вопросы к государству. Почему не предотвратили, почему пропустили террористов? И почему действовали так, что не спасли, положили сотни заложников? В поисках справедливости бесланцы дошли до Страсбурга, который вынес свое решение. Куда больше усилий пошло на обратное. Достаточно взглянуть на википедийную справку, в которой каменеет официальная версия. Там упомянуто решение Страсбурга, которое по малограмотности несколько раз названо приговором. Лишь упомянуто, без цитирования. Официальная версия еще раз подтверждает правомерность действий спецслужб, в частности, российского государства в целом. Были, конечно, отдельные нарушения со стороны отдельных должностных лиц, но в целом все было правильно. Победили терроризм, не пошли на поводу у террористов, которые, впрочем, по официальной версии якобы и не выдвигали никаких требований, не дали поставить Россию на колени, и это главное. Впрочем, как это всегда бывает, возникла и параллельная мифология, в которой во всем виновато государство, в частности, и в том, чего не было. Манихейская страсть делить на черное и белое объединяет любителей плоских версий мыслей. Например, теракт якобы устроили спецслужбы, которые где собрали вместе своих агентов и освобожденных из тюрем, а настоящие боевики, наши ребята, которых вроде бы как и нет, они тут, мол, ни при чем. Когда таким людям предъявляешь, скажем, интервью Шамиля Басаева Андрею Бабицкому, был такой корреспондент на радио «Свобода», где террорист номер один прямо рассуждает о том, как организовывал теракт, захват бесланской школы, следует Басаев сам того работал на контору. Ну да, и мы об этом писали. В начале 90-х Басаев со товарищи тесно сотрудничали с российскими структурами, будучи прокси, по сути, Вагнером 90-х, в постсоветских горячих точках. А потом, после 93-го, повернул судьбу. С 94-го припоминать ему это старое как минимум нечестно, а с 95-го он добавил себе много нового. Самим готовить боевиков, думая, что будешь всегда их контролировать. Россия тут не первая, но и не последняя. Да, среди бесланских террористов были ранее задержанные и затем освобожденные боевики. Например, Ханташ Кулаев, однорукий, брат единственного выжившего и теперь отбывающего пожизненное наказание террориста Нурпаши Кулаева. В 2001-м Ханпаша амнистировали, как не представляющего общественной опасности. Родственники потом говорили, сколько денег им это стоило. В Беслане Ханпаш показал ошибочность этого утверждения об отсутствии общественной опасности. С одной рукой отстреливался, пока самого не нашпиговали свинцом. Традиция российской коррупции – питательная среда для терроризма. Что тут скажешь? Если внимательно разбирать теории заговора, многое объясняется именно коррупцией и неразберихой. Или же некритическим подходом теоретиков к материалу. В наше время информационный поток несет столько мусора, что если не проверять и не отбраковывать, можно подобрать подтверждение едва ли не под любую версию. Так же было и с Продостом. Бывший советолог Джон Данлоп, привыкший к прозрачной ледяной воде холодной войны, построил из подручного материала свою версию. Террористы Мавсара Бараева, по его версии, суть агенты спецслужб. Однако внимательный пинцетом разбор этой версии не оставлял от нее камня на камне. Был среди бесланских террористов один несомненный агент российских спецслужб – Владимир Ходов, работавший на северо-осетинских борцов с организованной преступностью. Этот сюжет был тщательно разобран Еленой Милашиной. Ориентируясь на его донесения, террористам дали коридор, чтобы заманить в ловушку. Но только вот беда. На самом деле Ходов работал на Басаева и не указал убоповцам, что целью будет бесланская школа. И террористов ждали в другом месте. Агент да не наш, такое уже бывало в истории российских спецслужб со времен царской охранки Дегаева и Азова. Нельзя сказать, что российские спецы не оказали никакого влияния на состав бесланских террористов и на воспроизводство террористического подполья в целом. Вот, например, 3 мая 2001 года из своего дома в Свет-Перзени Веденского района Чечни был похищен Увайс Нагаев. Родственникам удалось выяснить, что в задержании Нагаева участвовали некие Ушаков и Стрелков, что доставили его в расположение группировки ВДВ рядом с селом Хатуни, пытали, а потом якобы взорвали. Впоследствии сестры Увайса Нагаева стали террористскими смертницами. Аминат Нагаева 24 августа 2004 года взорвала над Тульской областью самолет Ту-134 компании «Волга Аэроэкспресс», следовавший из Домодедово в Волгоград. Погибли 43 человека. Роза Нагаева, участвовала участвовал в захвате школы в Беслане, взорвала себя 1 сентября 2004 года. Тут трудно отрицать связь с насильственным исчезновением 2001 года. Так контртеррор создавал мобилизационную базу для организаторов террора. Кстати, год назад Игорь Стрелков был впервые упомянут в решении Страсбургского суда в связи с похищениями людей в Веденском районе. Командовавший отрядом террористов полковник Руслан Хучбаров мог бы и не дожить до 1 сентября, если бы явившиеся за ним ночью 20 июля того же 2004 года силовики не ошиблись с домом в селе Галашке. По адресу партизанская дом 1 не поспешили расстрелять хозяина, Беслана Арабханова, а потом заявили его вдове, что имеют ордер на обыск в доме номер 11. Бесланские террористы были вполне реальным злом, а не марионетками российских спецслужб. Другое дело, как эти спецслужбы действовали в предлагаемых обстоятельствах. Они не смогли предотвратить теракт. И дело не только в двойном агенте Ходове. В ночь накануне на допросе задержанный в Чечне сообщил, можно представить, что это был за ночной допрос, сообщил, что отряд боевиков готовит захват школы, но эти показания не запустили немедленную реакцию силовиков, не предотвратили теракт и не спасли заложников. Мы коснулись только одной из многих граней трагедии 2004 года. Можно продолжать и продолжать. Каков итог? Власти утверждают, что не пойдя на поводу у террористов в Беслане, они, кроме всего прочего, предотвратили новые подобные теракты. Увы, о том же говорил и террорист номер один Шамиль Басаев, уже упоминавшемся интервью Андрею Бабицкому. Он где понял, что российские власти готовы пожертвовать жизнями граждан, но не идти на переговоры. И жертвовать десятками своих террористов он, Басаев, не готов. Значит, нужно действовать иначе. Можно ли это назвать победой? Разве что победой варварства над варварством. Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего. Пока же нам остается помянуть невинные жертвы, заложников, погибавших в бесланской школе номер один 16 лет назад, 3 сентября 2004 года. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Раздахан остается закрытым. Жители Холгорского района отчаялись ждать возобновления работы пункта пропуска. Многие вынуждены искать обходные пути, что таит в себе множество неудобств и опасностей. О районе в осаде Мурат Гукимухов.
Жители Оленгорского района уже не ждут, что власти пойдут им навстречу и откроют границу с Грузией хотя бы в таком же режиме, как и на севере, с обязательным двухнедельным карантином. Они пытаются найти другие способы легального пересечения границы, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили.
Пожилые люди в основном хроническими болезнями. Они пытаются въехать в Грузию на лечение по линию Красного Креста или использовать свои болезни как предлог для поездки к родным. Для этого надо пройти обследование в Цхинвальской больнице. Или сначала в Ленингорской, но потом хотя бы на 3 дня в Цхинвальском. И получить согласие Минздрава на лечение за пределами республики. По моим данным, в течение недели несколько человек въезжает так, без сопровождающих лиц. Правда, для этого старикам нужен и пропуск. Но сейчас не у всех эти пропуски, потому что с середины марта перестали выдавать пропуски из-за карантина. Кто не старый и не больной, пытаются воспользоваться программой Красного Креста по воссоединению семьи. Как я слышала, немногие смогли воспользоваться этой программой. Не больше 5 человек, а в очереди стоят еще около 90 человек.
Всех выезжающих на грузинской стороне ждет обязательный двухнедельный карантин. Исключение только для экстренных больных, их обследуют на COVID-19 в условиях стационара. А по возвращению в Южной Осетии еще 2 недели в карантине. Такой способ пересечения границы имеет смысл только для тех, кто выезжает на длительный срок. Поэтому те, кому приспичило повидаться с родными, посидеть на свадьбе, дне рождения или просто отдохнуть, решаются на нелегальный переход границы. При этом они рискуют быть задержанными не только на юго-осетинской, но и на грузинской стороне. Границу переходят в горной местности, где меньше глаз. Впрочем, незаметное пересечение границы не гарантирует успех предприятия. В опустевших населенных пунктах Ленингорского района исчезновение даже одного жителя всегда заметно. Особенно для соседей, один из которых наверняка донесет властям. Исчезнувший сосед сразу попадает на карандаш. Поэтому даже если ему удастся проскочить кордоны на обратном пути, по приезде домой, после очередного стука соседей, к нему приедет скорая помощь и наряд милиции в медицинских масках. Нарушителя задержат, оштрафуют и поместят в обязательный двухнедельный карантин. Поэтому, чтобы не привлекать к себе внимание, ходоки стараются гулять в Грузии не более 2 дней. Попадаются далеко не все из нарушителей. Даже те, кто уходит надолго. Периодически кто-нибудь из местных выкладывает в соцсетях свеженькое фото на фоне черноморского пляжа в Аджаре или старого Тбилиси. Эти фотографии – повод для сплетен, будто бы не всех нарушителей ловят с одинаковым усердием. Тамара Миракашвили говорит, что она ничего не имела против этих товарищей, пока не началась пандемия.
Я понимаю этих людей. Если многотысячно схимали устали люди от изоляции, представьте, как мы себя чувствуем в полупустом поселке уже год. Где нет никакой культурной жизни, где нет родных. А еще бывает так, что на ту сторону умирает близкий, родной человек, и надо с ним проститься. Соблюдением правил это сделать невозможно. У одной женщины умер муж в Зероване. Обе 80-летние. Жена хотела попрощаться с ним. Въезд сделали официально, открыли пропускной пункт, но сразу на грузинском посту ее забрали на карантин в гостинице, и она не смогла попрощаться с мужем. А с другой стороны, эти люди рискуют не только собой, рискуют жизнью и здоровьем всех нас, и причем без нашего согласия.
При этом, считает Тамара Миракашвили, необходимо обеспечить возможность легального пересечения границы. Пусть даже на таких неудобных для граждан условиях, с 2 карантинами. Этой возможностью смогут воспользоваться те, кто хочет выехать из республики навсегда, или на длительный срок, чтобы воссоединиться с семьями. Или наоборот, те, кто хотят вернуться, но не могут этого сделать. Из-за карантина на той стороне застряли целые семьи, многие с малолетними детьми. У них есть право вернуться домой. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
МВД Грузии задержал 3 сотрудников столичного бара «Sky Girls». Их обвиняют в избиении 2 посетителей. Инцидент произошел 22 августа. По словам одного из пострадавших, Эвико Пруидзе, в баре они с другом не только подверглись физическому насилию, но и стали жертвами мошеннической схемы. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Задержаны 2 сотрудника охраны и менеджер бара. Как заявляют в МВД, их обвиняют в намеренном причинении вреда здоровью 2 посетителей бара «Sky Girls».
Преступление предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 4 лет. Следствием было установлено, что обвиняемые на почве взаимной размолвки нанесли гостям заведения словесные и физические оскорбления. В результате произошедшего был нанесен вред здоровью 2 лиц – И.П. и И.Г.
Говорится в заявлении ведомства. В нем в то же время нет ничего о том, что предшествовало избиению. Правда, об этом в своем довольно объемном посте в Facebook рассказал сам пострадавший Ивико Пруидзе. С его слов, в пятницу вечером 21 августа он с друзьями был в одном из столичных баров. После того, как его друг познакомился с девушкой, сидящей за соседним столиком, она предложила продолжить вечер в другом месте. Так они оказались в баре «Sky Girls». Пробыли они там недолго и скоро решили покинуть заведение, попросили принести им счет. Однако в него вместо выпитых ими 5 коктейлей, как оказалось, было включено около 20 различных наименований на сумму в почти 1000 лари. Они, как рассказывает Ивико Пруидзе, поначалу отказались платить и потребовали предоставить им записи камер наблюдения. Но в какой-то момент, чтобы прекратить неприятный инцидент, его друг все же решил заплатить. Карты ему заплатить не дали, взяли только наличные, и на просьбу выдать чек тоже отказали. Впрочем, на этом все не закончилось.
«Я был на улице вместе с охранником, все было абсолютно спокойно, и в этот момент другой охранник сказал, что меня зовет мой друг, который до этого зашел в бар. Я захожу в бар, а там меня встречают 5 сотрудников охраны и девушка из персонала, всего 6 человек. Они окружили меня и начали бить. Конечно, я попытался оказать им сопротивление, но сколько я мог терпеть? Они были вдвое больше меня. Повалили и начали нещадно бить, не давая встать на ноги. В том числе особой агрессивностью отличалась сотрудница, которая била меня стулом».
После этого, как пишет Ивико Пруидзе, ему при помощи друзей удалось выбраться из бара. Он позвонил в полицию, правда, еще до приезда экипажа. Его избили еще раз. Помимо многочисленных ушибов, у молодого человека по итогу сломаны нос и рука. Сегодня утром МВД сообщило о задержании 2 сотрудников охраны. а во второй половине дня сотрудницы, которая, как говорит пострадавший, била его стулом. И Вико Пруидзе, который сегодня также принимал участие в следственных мероприятиях, заявил.
Сегодня я уточнил определенные детали своих первых показаний. Меня признали пострадавшим. Также были проведены процедуры опознания и задержания. Я еще раз подтверждаю, что этот бар в своей работе использовал мошенническую схему. Я консультируюсь со своим адвокатом по поводу того, что мы можем сделать для того, чтобы уличить их в этом мошенничестве.
Карло Николаишвили, представляющий НПО «Права Грузия», полагает, что те обстоятельства, о которых рассказывает молодой человек, позволяют установить факт мошенничества, и следствие должно дать соответствующую квалификацию делу.
В этом случае есть записи камеры, как говорит этот господин, они уже были изъяты, они могут доказать, каков был заказ, что они получили. Есть в то же время счет, где было указано, как была подсчитана сумма, сколько наименований напитков и прочего было внесено в него. Кроме того, люди, которые были вовлечены в этот процесс, они представляют собой свидетелей, и информация, предоставленная ими, носит доказательный характер.
О похожих схемах мошенничества люди не раз рассказывали в социальных сетях и раньше. Правда, как правило, жертвами подобных действий становились иностранцы.
Судя по всему, это хорошо испытанный определенными барами прием. Почему целевой группой становятся иностранцы? Во-первых, туристы обычно приезжают ненадолго. Когда же мы говорим о расследовании преступления, на это обычно уходит намного больше времени. В начале сбор доказательств, особенно когда дело уже доходит до суда, там может понадобиться снова давать показания. Поэтому иностранцы зачастую могут избегать вовлечения в этот процесс.
Подобные мошеннические схемы могут выстраиваться по-разному, но практически в каждом случае факт мошенничества может быть доказан, считает Карло Николаишвили.
Это не дела, которые сложно расследовать. Тут просто должна быть соответствующая воля и желание осуществления последовательных действий для раскрытия этих дел.
Говорит юрист. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
В рубрике «Панорама» Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, митрополит, глава Рима-католика в Беларуси. Его белорусские пограничники не пустили в страну, возвращавшегося из поездки в Польшу. С ним сегодня беседует мой коллега Марк Крутов.
Нет, я родился в деревне недалеко от города Гродно. Там было абсолютно все жители деревни католики. И я был крещен сразу же после рождения. И воспитывался родителями в католической вере. Конечно, долгое время там священника тоже не было, но там очень сильные католики были. Просто я веру перенял от своих родителей. Потом я учился после школы в Гродненском пединституте на факультете физико-математическом факультете. Учился год, но как-то газеты начали писать, как это вот будущий воспитатель советской молодежи ходит в костел, в церковь ходит. Я забрал документы, год поработал, поехал в Ленинград, поступил в Ленинградский политехнический нет. Мне нравилась математика, физика, техника, так сказать. Вот. Хотя всегда был верующим, я был счастлив, что в таком огромном городе, как Ленинград, в городе на Неве есть католический храм, но ходил туда молиться. Потом по распределению я попал в Вильнюс, где, конечно, уже ситуация религиозная совершенно другая. В то же самое время, в Беларуси священники умирали, меньше становилось, новых не было. И как-то так долго-долго размышляя, и мои одноклассники, я так когда приезжал домой, спасай нас, спасай, ты в Литве, там семинария есть. Закончил семинарию, работал в Литве священником, потом в Беларуси начал работать священником, это еще советские времена были. А потом папа Иоанн Павел II назначил меня епископом. Я не знаю, почему он меня назначил. Вот, я там был полтора года епископом. Очень хорошо у меня работалось тогда. И так, это был 89-91 год. Но папа перевел в Москву, вы там уже больше знаете. Вот, там 16,5 лет. И потом в 2007 меня обратно перевели в Беларусь. То
есть... Физико-технический, политехнический. Обычно считается, что к вере и в вере крепки гуманитарии. Как для вас естественное образование, знакомство с передовыми достижениями науки, физики и так далее, это было в какой-то момент искушением в вашей вере?
Нет, у меня никогда не было этих искушений, даже когда просто тогда нужно было оставить институт в Гродно. Нет, я не чувствовал. Знаете, даже скажу так, что в Ленинграде я даже больше укрепился в своей вере, потому что, когда я пришел, документы принес свои, конечно, это огромный институт, тогда было там около 28-30 тысяч студентов в те времена, это уже 50 лет назад. Но и я принес документы, дал документы к этой женщине, на букву К там пришел, знаете, поддельно, подходят абитуриенты. Я вынул из внутреннего кармана пиджака свои документы, тогда аттестат зрелости, это большой такой
такой был огромный, то другое. Ну и там крестик там был в этом самом, в, у меня в пиджаке, в том, во внутреннем кармане. И он как-то между этих документов попал, там совсем не смотрел, подал, эта женщина так посмотрела на меня, говорит, возьмите, никому не показывайте. Я так подумал, мама мия, я приехал в город трех революций, первый раз вошел в институт, эта женщина первый раз меня видит, но она, наверное, была, не знаю, может, тоже верующая была, может, православная, может, верующая, не знаю, но очень честный человек был, потому что это мог быть мой последний шаг, первый и последний, но не был последний.
Вы не верите в честность и порядочность неверующих людей?
Не, верю, почему нет, почему, да, почему, верю. Это, конечно, верующий имеет, мы сами знаем, но, знает, для чего он таким должен быть. Ну, если очень порядочные люди среди неверующих есть, я в своей жизни много таких встречал. Я просто так говорю, не знаю, я верующий, не верующий. Я просто такое другое еще хочу сказать. Когда там был какой-то юбилей института, вот, и я тогда в Москве был, меня позвали на этот юбилей, посидели в президиуме, то, другое. Ну, и что-то там надо было мне сказать, я так вспомнил эту историю. Потом был перерыв какой-то, подошел ко мне мужчина, так лет, не знаю, 45, может быть, говорит, я доцент, это вот теперь уже университет называется, технический университет, говорит, а вы не помните, говорит, как эта женщина выглядела? Ну, честно говоря, я не очень помню, мне кажется, что она такая блондинка была высокая, вот, он говорит, это была моя мама, она мне что-то такое подобное рассказывала, он такой гордый ходил, что его мама спасла меня, спасла, не спасла, но она была честным человеком, уважала просто мои взгляды, так сказать.
Вообще, Белоруссия, это ведь своеобразный перекресток национальный. Литва, Польша, Россия, Украина, ну, внутри еще евреи. Вы сами вот в этом перекрестии, Вильнюс для вас был первым опытом соприкосновения именно вот с польским римо-католичеством?
Ну, я бы сказал, с литовским, может быть, потому что если в Беларуси, в Тбилиси, в Беларуси в то время богослужения были практически всюду только на польском языке, это были все старые священники, они даже не могли бы провести богослужение на другом, то в Литве я уже, особенно, скажем, Каунас там только по-литовски, но в Литве это уже литовский и польский язык, то есть я рядом с польским увидел еще литовский, вот, богослужение на литовском начали проводить там также в Вильнюсе, до сегодняшнего дня есть, несмотря на то, что, скажем, союз развалился и так далее, есть богослужение на русском языке в Вильнюсе, вот, ну, такой, ну, город открытый для всех.
Так вы все-таки вот по самоощущению, по самоидентификации ощущаете себя прежде всего белорусом, поляком, русским?
Мне как-то в Москве задали такой вопрос, я сказал, я христианин. В России в основном по-русски были богослужения, но были на других языках, вы сами знаете. Вот в Беларуси я служу в основном по-белорусски, хотя и служу есть и по-литовски мессы, и по-польски есть мессы. Вот в Литве я служил и по-литовски, и по-польски. Я знаю литовский хорошо.
А немножко в семье говорили на каком, когда вы были ребенком?
В семье у нас говорили по-простому, так называемому. Это такое, так сказать, смешанное там и польский, и русский, и белорусский. Это называли так по-простому, так вот, говорили такой. Ну, так, тросянка еще иногда называют. То есть это не чистый белорусский, но очень близкий к белорусскому, вот, ну, такой народный такой белорусский, скажем.
Вот этот ваш опыт жизни, ну, как говорят, то, ведь это все-таки тоже Кресы, то есть это тоже территория, которая была спорной в течение многих столетий. Это был опыт скорее мирного сосуществования наций и религий или опыт вот римо-католической среды?
Нет, это опыт мирного сосуществования, и я, конечно, очень благодарен даже тому, где, такой среде, в которой я родился. Конечно, в нашей деревне не было православной церкви, но 9 километров от нас деревня другая, там была православная церковь. Вот, и конечно, для меня первый раз увидев, да, здесь люди ходят, да, здесь смешанные семьи, смешанное супружество, вот, и как-то живут нормально, никто ни с кем. Ну, нет никаких каких-то конфликтов, и сегодня, конечно, как-то вот говорят, ну, как вы тут уживаетесь. У нас очень хорошие отношения с православными католиками, имею в виду, у нас примерно 60% семей – это смешанные семьи, католик-православные. Это очень хорошие отношения и с протестантами, и с иудеями, и с мусульманами. Вот посмотрите, когда вот эти все события такие начались в Беларуси теперь, вот, ну, это примерно 2 недели тому, Совет епископской конференции Европы в понедельник, объявил о том, что он призвал всех католиков и христиан Европы в 6 часов по среднеевропейскому времени прочитать молитву «Отче наш». «Отче наш» для всех молитва, так сказать, та же самая. Вот. Я прочитал об этом, ну, в интернете где-то, не знаю, 4-5 вечера. Вот. Я быстренько объявил
на нашем сайте, вот, на нашем портале. Завтра в 7 часов, потому что час позже у нас уже в так называемом «Красном костеле», как в Минске все называют, от Симона и Елены, будет богослужение. Мы прочитаем эту молитву «Отче наш», а потом будет в литургии «Святая месса». Я приглашаю всех. Приглашаю православных, приглашаю греко-католиков, приглашаю протестантов, приглашаю мусульман, приглашаю евреев. И все пришли. Я даже не слал приглашение им, потому что не было времени уже. Это просто физически невозможно было. Все пришли, храм был забит. До вообще, как селедка в бочке было. Я видел своими глазами женщину во втором ряду, это хорошо видно, когда молился мусульманин, вот, она повторяла. Видно было, что она тоже молится. Вот. Поэтому это такая уникальная, скажем, страна, где такой хороший консенсус существует.
С Тадеушем Кондрусевичем беседовал мой коллега Марк Крутов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.